Вы слушаете радио «Южный Урал». У нас в студии заведующий юридическим отделом главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Вадим Борисович Хохлов. Здравствуйте, Вадим Борисович.
Здравствуйте, Татьяна.
Сегодня мы будем говорить о сложной теме, хотя конец года и впереди Новый год, но как-то вот праздник не всех радует, потому что у нас, как всегда, конец года сопряжен с неприятными известиями, в том числе и с объявлением о сокращении численного состава трудового коллектива. Это уже стало такой плохой российской традицией. На ваш взгляд, каково положение на рынке труда в Челябинской области? Вы, наверное, знаете все-таки истинное положение.
В определенной мере, да. Дело в том, что если говорить про сокращение численности штата, это вообще такой процесс, который постоянно протекает в нашей стране, и тем более на территории нашей области. Единственное, что я хочу сказать, что сейчас создался такой информационный фон, что предстоят массовые высвобождения работников. Все дело в том, что на сегодняшний день 12 предприятий заявили о массовом освобождении. Это 7567 работников. Но надо отметить то, что из этих 7500, 6000 приходится на два предприятия. Это Златоустовский металлургический завод и ЧТЗ, где процесс, как вы говорите, оптимизации численности не прекращается и вряд ли когда прекратится, при том, что у них достаточно высокая текучесть кадров, когда люди тысячами увольняются, тысячами устраиваются. Это говорит о том, что все-таки ситуация там достаточно нестабильная, и те 1700 человек, которые они предполагают уволить в первом квартале будущего года сократить. Конечно, большая часть из них пенсионеры, часть работников будет трудоустроена, но в целом, конечно, проблемы чисто производственные, они остаются. Что касается Златоустовского медзавода, 4300 работающих, на базе его обанкротившегося предприятия будет создано новое, электрометаллургический завод, и планируется где-то около 50% принять вновь.
То есть это 2000 примут вновь, да?
Да.
2000 останутся за бортом.
Да, 2000 останутся за бортом, но при этом не следует забывать, что среди вот этих 2000 все-таки большое количество лиц пенсионного возраста, то есть в какой-то плане они защищены.
Ну, знаете, да. Оно, конечно, пенсия неплохая, вот. но жить на нее нельзя, поэтому люди и работают, тем более металлурги.
Да. Что касается остальной части работников, сложно сказать, кто-то станет в службу занятости на учет, кто-то займется самим поиском работы, хотя, конечно, вопрос остается. Но в целом, по оценкам специалистов и по оценкам науки нашей, считается, что у нас уровень безработицы невысокий в Челябинском регионе. В принципе, ничего страшного не произойдет в будущем году. Ведь, как пример приводит завод Серго Женихидзе Станкомаш, постепенно несколько тысяч человек было сокращено, и ничего же не произошло в городе Челябинске.
Ну да, когда сокращают вот так вот по одному, выщелкивают, то людям некуда податься. Ну куда они? А вот когда массово идет сокращение, вот так на ЗМЗ, вот тебе и протест социальный.
Кстати, работодатели лукавят. Что значит массово? Это когда 50 человек в течение месяца. Ну, они делают заявку, что они не 50 сокращают, а 48 человек, 47, естественно. Вроде, с одной стороны, как бы сохраняет статус социально ориентированного предприятия, хотя фактически идет вымывание кадров.
Это очень печально. В конце года, перед Новым годом, вот такие вот темы поднимать, ну, не красит это наше общество, так скажем.
Да.
У нас первый звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Во-первых, мы считаем, что это как сводки с фронта. Постоянно одно и то же. Людям играют на нервах. Ну, разве это можно сделать? Дело в том, что со времен Ельцина были эти сокращения, и как-то люди сами решали, в конце концов, с работодателями эти проблемы. Но сколько можно из месяца в месяц твердить о постоянных сокращениях? Что в СМИ, что по радио? Это полное безобразие. Это первое. И второе. Если квот на тех, кто выплачивает алименты, например, десятки лет работает на предприятии, платит алименты детям, а его могут сократить. Значит, этого предприниматель не имеет права делать. И третье, если можно, пусть предоставляют работу где-то за рубежом молодым хотя бы. Ну, сколько можно выбрасывать людей в нашем вот таком безобразном государстве? Спасибо.
Ну, вот видите, какая позиция. Выбрасывать людей можно, это жизнь, от этого никуда не денешься, а говорить об этом не надо. Не надо играть на нервах. А я считаю, что надо говорить, потому что если мы все будем молчать, то это кончится очень плохо и для общества, и для нас, и для каждого из нас в отдельности. Мы вообще будем беззащитны, если будем молчать.
Да, я согласен, нужно постоянно акцентировать на этом внимание, чтобы люди знали и пытались защищать свои права не только индивидуально, но в том числе и коллективными способами защиты. Я имею в виду, конечно, профессиональные союзы. Что касается преимущественного становления на работе работников, которые выплачивают алименты, к сожалению, действующее законодательство не предусматривает, и работодатель в этом плане не связан никакими своими обязательствами. Поэтому в этом плане могу только посочувствовать, что уволенный, так скажем, алиментщик оставляет свою предыдущую семью, детей без средств к существованию.
Ну, а у трудоустройства за границей, по-моему, это из области фантастики. Кому мы нужны и где?
Ну, да. Если есть такая статистика, то это высококвалифицированные, конечно, работники, преподаватели.
Они сами устроятся, их пригласят.
Да.
Основная масса, к сожалению, будет оставаться на российских просторах. Так, еще у нас звоночек. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Вы знаете, от такой же ситуации оказалась год назад. Было очень обидно, больно, жить не хотелось от такой ситуации. Хоть я и пенсионерка молодая, ну и что это пенсия? Я теперь никуда не могу устроиться. Дело в том, что очень жалко, что у нас такая страна бессовестная. Кто-то жирует, у кого-то миллиарды, у кого-то на хлеб нету. У нас в городе Бакале работы вообще нету. Вы поймите, у нас даже врачей сокращают. Все в садку. А почему мы должны ездить в садку? А на что мы должны ездить в садку? Всех медсестер увольняют. Ну как жить-то людям? А как платить те же ЖКХ? Кто-то о нас подумал?
Вот насчет Бакала. Действительно, маленький город, и Бакальское родоуправление тоже находится в не в лучшем положении.
Неоднократно бывал. Бакал вообще у него сложная судьба в родоуправлении. Сколько раз он собственников менял и прочее, оптимизировал численность. Но городок потихоньку, на мой взгляд, умирает, конечно. Но я хотел бы вернуться все-таки к сокращению, чтобы люди знали, какая процедура существует. Как бы мы ни критиковали наше социальное государство и, в частности, трудовое законодательство, надо сказать, что все-таки определенные гарантии оно предоставляет, в отличие от тех гарантий, которые существуют на Западе или в той же самой Соединенных Штатах Америки.
Надо, чтобы наш человек знал об этих гарантиях.
Да, надо, чтобы он знал. Вот. Конечно, попытки на вступление на эти гарантии, они продолжаются периодически со стороны Российского Союза правоохранительных предпринимателей, небезызвестного господина Прохорова. Если вы помните, некоторое время назад приезжал сюда господин Починок, в частности, говорил о том, что трудовой кодекс не гибкий, не лобильный, о том, что нужно работнику разрешить работать 60 часов, и нет смысла его предупреждать за 2 месяца до увольнения.
Ну да, выкинуло все на улицу.
Но, тем не менее, трудовое законодательство, по которому живем с 2002 года, она устоялась и не претерпела никаких изменений в плане расторжения трудового договора. Трудового договора именно по инициативе работодателя. А вот сокращение численности или штата – это и есть инициатива работодателя, и это право ему предоставлено трудовым законодательством, статьей 22. Процедура, на мой взгляд, достаточно простая, но, тем не менее, в жизни возникают разные ситуации, которые сложно предусмотреть в рамках трудового законодательства. Они, конечно, должны решаться индивидуально, но, тем не менее, работодатель обязан все эти условия соблюдать.
Ну, вот схема какая?
Схема такая. Работодатель принимает решение о сокращении численности или штата работников. Издает приказ о введении нового штатного расписания. Соответственно, запускается процедура сокращения работников. Как минимум за 2 месяца работодатель обязан в письменной форме уведомить, что по пункту 2 статьи 81 с вами будет расторгнут трудовой договор. Почему 2 месяца? Ну, никто не знает этот срок. Это минимальный срок. Максимум он может быть не ограничен. По условиям трудового договора можно предупредить и за 3, и за 4, и за 5 месяцев.
Ну да, что в конце года тебя уволят.
Ну, не то чтобы в конце года, а именно за 2 месяца. Для чего это делается, на мой взгляд? Ну, во-первых, для того, чтобы человек был психологически готов, что трудовые отношения с ними будут прекращены. Это один момент. И второй момент, чтобы человек уже как бы сам занялся поиском нового места работы. Иногда люди не подписывают это уведомление, работники, или пишут слово «не согласен». Здесь речь идет не о согласии продолжать или не продолжать работу.
Ну, то есть это уведомление.
Это да, просто
уведомление.
Да, вас предупредили. И дело в том, что даже если работник не подписывает это уведомление, то этот момент легко может обойти работодателем путем составления акта об отказе в подписи этого уведомления. Все это актируется, и процедура уже запущена. Увольнение по основанию, по сокращению невозможно провести, если невозможно работника перевести своего с письменного согласия на другую имеющуюся работу. Причем законодатель ушел от советских стандартов, которые существовали раньше, в соответствии квалификации и так далее, и тому подобное, занимаемые должности. Сейчас речь идет о том, чтобы работнику предложить другую работу, которую он может выполнять по состоянию своего здоровья. Право работника согласиться или не согласиться с этой
допустим,
работой.
Допустим, я работала в бухгалтерии, меня сокращают, и говорят, пойдешь разнорабочий в цех. Предлагают. Реально предлагают, да, вот работу на этом же предприятии. Мое дело согласиться или не согласиться?
Да, ваше дело согласиться или не согласиться, потому что сейчас идея такая, что работника нужно максимально трудоустроить любыми возможными способами. И вот это вот уведомление о имеющихся вакансиях, оно должно сразу быть уведомлением о предстоящем сокращении, чтобы работник был ознакомлен с этим списком и решил для себя, подходит ему эта работа или нет. И что я еще хочу обратить внимание, что работникам не следует расслабляться вот эти два месяца. Дело в том, что работодатель может отозвать приказ о сокращении, работник может уволиться по собственному желанию, в конце концов работника могут уволить за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.
То есть, к чему что это... более выгодно человеку в этой ситуации? Уволиться по собственному желанию или ждать вот этого законного сокращения? Ну, о нарушении трудовой дисциплины мы говорить не будем, это однозначно плохо.
Нет, ну, если человек увольняется по собственному желанию, то это собственное желание и все.
Мы же то есть, здесь... он все теряет? Уволился все, и
да,
все?
Да, мы же здесь говорим о том, о процедуре, о том, что вот эта процедура, она двухмесячная. Дальше я продолжу мысль, что в течение двух месяцев работодатель еще обязан предложить имеющиеся вакансии. Все-таки два месяца кто-то уволился, возникли новые рабочие места, и он обязан об этом известить работника. И в последний день работы третий раз еще предлагает ему имеющиеся вакансии.
Ну, если они есть.
Если они есть. На практике возникает проблема, что все ли имеющиеся вакансии предоставляет работодатель, особенно на крупных предприятиях. Вот этот момент очень такой сложный.
Кто за этим следит?
Вот. Ну, если это крупная организация, есть профсоюзная организация, то правком должен следить за этим, активно работая с отделом кадров.
Правком-то обычно знает ситуацию на предприятии, о всех вакансиях осведомлен.
Сложнее с мелкими предприятиями, где под вывеской, под маркой сокращения штата идет, в принципе, как бы увольнение неугодного, так скажем, работника. И здесь вот эту проблему отследить достаточно сложно. Ну и в последний день работы работодатель производит окончательный расчет, выплачивает выходное пособие, выдает трудовую книжку. Все.
А вот есть ли в процедуре сокращения какие-то гарантии компенсации работникам? Вот я слышала, что на, ну, не буду называть предприятие, вот, допустим, увольняли человека, ну, сокращали большое количество. Да. И чтобы статистику не портить, что вот сокращение у нас там 100 человек. Нет, у нас нет сокращения. Они часть народа вынуждали увольняться по собственному желанию, но давали ему какую-то денежную компенсацию. Вроде как сами ушли.
Так, что касается гарантии, я тут некоторый момент упустил, что помимо предложений имеющихся вакансий, по 179 статье, по-моему, да, есть такое преимущественное право становления на работе при сокращении численности, когда сокращаются люди, имеющие одинаковую квалификацию, то в данном случае здесь предпочтение дается при наличии двух или более иждивенцев, лиц, в которых нет других работников, ну и далее идут лица, которые имеющие профзаболевания, инвалиды боевых действий и так далее, и тому подобное.
То есть, есть люди, защищенные
да,
от сокращения.
Вот это
их можно сократить, но они имеют какое-то преимущество.
Вот этим преимуществом право должно оно рассматриваться, с одной стороны, профсоюзным комитетом, с другой стороны, службой кадров.
Ну, это хорошо, если есть правком.
Да. Перечень этот, надо сказать, небольшой, он усеченный в сравнении с советским законодательством, но он может быть по коллективному договору расширен. Что касается выходных пособий, выходное пособие – это в размере среднемесячного заработка, который выплачивается сразу при увольнении.
То есть, моя зарплата за последний месяц плюс вот этот среднемесячный заработок, да?
Нет, окончательный расчет своим производится, и потом выходной пособие в размере среднемесячного заработка. Бухгалтера знает, как его считать.
Это в обязательном порядке.
Да, это в обязательном порядке.
Это при сокращении.
При сокращении.
Да? А если увольнение по собственному желанию?
Сейчас я закончу. Месяц прошел, вы на работу не устроились. Вы приходите на прежнее место работы с паспортом, с трудовой книжкой и говорите, что вы не трудоустроены. И работодатель обязан выплатить вам и за второй месяц выходное пособие в размере среднемесячного заработка.
Неплохо.
Закон допускает и выплаты за третий месяц, но тут работник должен помнить о двух условиях. Во-первых, он должен встать в первые две недели на учет службы занятости, и если занятость не сможет его трудоустроить, выдает соответствующую справку и, возможно, получение выходного пособия за третий месяц. Дальше либо он приобретает статус безработного с получением выходного пособия, либо трудоустраивается. Работодатель, чтобы избежать всех вот этих материальных потерь, в кавычках, для него, предлагает либо работнику уволиться по так называемой 79-й статье соглашения сторон.
Угу. Тоже такой вариант.
Такой вариант есть. Статья такая есть, и она очень была популярна в кризис 8-9 года, когда вдруг ни с того ни с чего работники стали подписывать соглашение о расторжении трудового договора. Это несколько иные правовые основания, чем увольнение по собственному желанию. Когда работодатель и работник заключают соглашение о расторжении трудового договора с такого-то числа, и трудовые отношения считаются прекращенными. В Трудовом кодексе нет напрямую указания на то, что работодатель обязан выплатить компенсацию материальную, но она как бы сама собой подразумевается. Речь идет о сумме вот этой материальной компенсации, какой она должна быть. На практике она очень маленькая – 1-2 среднемесячных заработной платы. Поэтому работник должен сначала подумать, либо соглашаться ему по соглашению сторон, либо все-таки пройти всю процедуру официальную и получить.
Где он больше получит.
Где он больше и получит.
Потеряет.
Поэтому я заканчиваю эту тему по соглашению сторон, говорю, когда вы ведете переговоры о материальной компенсации, соглашайтесь не менее чем на 5 среднемесячных окладов.
Чтобы компенсировать.
Да, 5, я говорю, 2 месяца человек предупрежден, работает, получает среднемесячную заработную плату, и плюс 3 месяца еще по закону. Итого 5.
Способы защиты трудовых прав работников. Ну, о профсоюзе тут уже даже говорить не стоит. Пока есть профсоюз, работник
защищен. Да, профсоюз, кстати, специально есть нормы трудового законодательства, которые обязывают профсоюзные организации следить, именно контролировать процесс сокращения. Вот, и давать так называемое мотивированное мнение работодателю. Есть процедура, если профсоюз не согласен, если момент обращение в Государственную инспекцию труда, где в течение 10 дней она рассматривает заявление. Либо, если работник считает, что увольнение его незаконным, как последняя стадия защиты своих прав, это обращение в суд.
Ясно. Ну, перспектива суда, она не слишком всех радует. Лучше, чтобы профсоюз защитил своего работника.
Да, это финальная стадия. Она не всегда, к сожалению, работает на работника.
Я думаю, что мы с вами будем встречаться в следующем году, потому что ситуация на рынке труда вряд ли улучшится.
Да, тенденции особо положительных не просматриваются.
Сегодня у нас был заведующий юридическим отделом главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Вадим Хохлов.